Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему Бог не избавляет нас от ошибок и трудностей? Может ли верующий брать в жены неверующую? Каковы бывают последствия наших поступков? Почему сегодня от верующих требуют не святости, а честности? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о евангельских христианах «Погружение». «Погружение» — это передача, где мы говорим о ценностях жизни евангельских верующих. И сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях тоже уже по обыкновению пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
И, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы будем говорить про книгу «Руфь» и поговорим про сложные вопросы этой книги. Мы продолжаем наш цикл «Неидеальные герои Ветхого Завета». Вот скажи мне, Петр, вот, и вы присоединяйтесь к нам, напишите, что, какие у вас есть вопросы, и сама книга «Руфь» предоставляет нам какое-то такое сложное количество сложных вопросов, такое немалое, скажем, количество сложных вопросов. Вот давайте попробуем с вами хотя бы на какие-то из этих вопросов поговорить, да, потому что, ну, в общем-то, сегодня как раз есть такая возможность. И скажи-ка мне, Петр, почему тебя заинтересовала книга «Руфь»? В чем вообще актуальность жизни какой-то язычницы, которая в конце концов удачно вышла замуж?
Когда-то еще очень давно, был я лет 25, ровно 25 лет назад я был лет 25, да, и я столкнулся со старыми баптистскими пасторами, как мне казалось, а мужчинам было лет по 45 всего. То есть они были моложе, чем я сейчас. И я удивился...
Я уже боюсь твоих историй, ты знаешь. Вот. Давай, продолжай.
Я удивился, знаешь, чему? Они стали обсуждать между собой, кого за кого замуж отдать. Вот прям пасторы, прям они стояли и разговаривали, было бы хорошо так, было бы хорошо эдак. И я такой думаю, ну надо же, я ожидал от пасторов высокой духовности, вот, ну каких-то там знаний потусторонних. А тут смотрю, житейские дела и все такое. Но вот став пастором, я понял, что пасторский труд – это, собственно, устраивать жизнь людей. Это, в общем-то, житейские дела. И, в частности, свадебные, знакомства, помолвка и все, что с этим связано. Поэтому Руфь, она актуальна и на сегодняшний день еще, ну, потому что мы, там, люди женятся, люди заводят детей, у них семейные конфликты, люди становятся вдовицами и вдовами, люди разводятся. И с этим всем сталкиваемся мы, пасторы. И нам нужно смотреть и как-то вот, глядя на все это, продолжать устраивать жизни людей, которые разрушаются. Вот, собственно, у Руфи жизнь сначала разрушилась, а потом заново выстроилась.
Слушай, мне кажется... Такое впечатление, что вот, ну, как бы Петр Морозов и вообще пастор – это человек, который смотрит за разрушение огромного количества жизни. Вот ты вот как бы не пугаешь же людей-то.
Ну, может быть, у нас церковь такая странная, но статистика нашей церкви по бракам, которые требуют постоянного внимания или частичного внимания, или по бракам, которые вот, ну, просто уже развалились, она не очень хорошая. Поэтому... Ну, может, это потому, что я такой плохой. Но мне сдается, что если взять в среднем по больнице, да, то, в общем-то, картина не особо отличается. Поэтому это вопросы жизненные. И Руфь некоторые из них поднимает спустя тысячелетия. И они сегодня актуальны. Вот поэтому мне книга «Руфь» нравится сегодня и чрезвычайно актуальная книга.
Слушай, это очень интересно. Ты трактуешь книгу «Руфь» как книгу о браке вообще, в принципе. То есть вот все это ради этого, да? Вообще, на мой взгляд, вопросов, которые содержатся в этой книге, гораздо больше, чем вопрос просто там, христианский или брак верующего человека, или брак верующих людей. Потом я хочу тебе сказать, что любой брак, я не знаю, открою ли я страшную тайну для наших зрителей и слушателей, любой брак, он как бы нуждается в том, чтобы его созидать. Вот если его не созидаешь, если его не созидают супруги, если, собственно говоря, они не созидаются, брак не созидается духовно, он так или иначе придет к кризису. Да, любой брак приходит к кризису, другое дело, что как этот кризис решать, да? Здесь вот об этом вопрос. По крайней мере, нас...
Нет, не об этом, Игорь. Совсем не об этом. Мне кажется, что мы, когда говорим, что если мы сделаем А, то получим Б, мы немножко лукавим. При прочих равных обе стороны – это люди. При прочих равных у каждого есть выбор, есть сомнения, есть препятствия, и есть... хорошие дни, плохие дни, там, есть своя, в конце концов, свобода выбора. Если бы все было так гладко и красиво, то у Иова брак должен был бы быть, прям жена должна подойти была к нему и сказать, знаешь что, дорогой, крепись, Господь за нас. А она подошла и сказала, похули Бога. Мы так часто говорим, что сделай правильно, будет правильно, то начинаем в это верить. Но это не так. Бывает так, что, если бы это было так, то у всех верующих правильных людей, все бы дети были верующими. Но это не так. Дети у неверующих родителей становятся верующими, а у верующих родителей не становятся верующими. Это не потому, что кто-то сделал хорошо или кто-то плохо. Или вот еще тебе такой интересный взгляд. Вот разрушаются одни семьи, разрушаются другие семьи, а третьи, четвертые сохраняются. Но и те, и другие ошибаются. И те, и другие что-то делают хорошо, а что-то делают плохо. И при этом нельзя сказать, что perfect семьи, безупречные семьи сохраняются, а плохие семьи разрушаются. Слушай, сохраняются плохие и разрушаются хорошие. Бывает и такое. И когда мы говорим о том, что семья – это работа, и нужно трудиться и работать, я с тобой не спорю. Просто бывает так, что даже если ты стараешься, то у тебя ничего не получается.
Я вообще не люблю безотносительных каких-то высказываний, да, если ты будешь делать это, будет это. Или, например, хорошие семьи разрушаются, а плохие не разрушаются. Я вообще не понимаю этого, да, то есть потому что по любую ситуацию надо непосредственно знать контекст, почему она не разрушается, что ты называешь плохой семьей, что ты называешь хорошей семьей, то есть верующие семьи, благочестивые семьи, у них нет проблем, у них есть проблемы. Как мы проходим через проблемы? Тоже, А, Б, сейчас ты назвал кучу всяких вещей, с которыми, и нет. Все, что ты сказал, я с этим всем согласен и с этим всем категорически не согласен.
Замечательно. Не согласен ты потому, что ты не хочешь, чтобы так было, а согласен потому, что это наблюдаешь.
И опять же, не можешь ты залезть в мою голову и сказать, что это именно так. Я не согласен, потому что я не вижу конкретики. То есть вот заявление о том, что дети из неверующей семьи приходят к Богу, а дети из верующей семьи уходят в мир. И так. Статистика такова, что и так. Я вижу по своей церкви, что дети из верующих семей приходят к Богу, дети из неверующих семей тоже приходят к Богу. Дети из верующих семей иногда уходят, не приходят к Богу. Также часто дети из неверующих семей не приходят к Богу.
Я просто хотел сказать, что когда ты говоришь о том, когда ты вначале заявил, что брак – это труд, и если делать все правильно, то брак сохраняется, я просто хотел сказать, что это не всегда так. Вот и все.
Я сказал только одно. Брак – это всегда работа. Все зависит, опять же, от того, насколько супруги хотят эту работу совершать и идут навстречу друг другу.
Замечательно. Замечательно сказал. Очень хорошо. Поэтому, когда мы сталкиваемся с живыми людьми, то оказывается, что не всегда супруги хотят совершать эту работу. Поэтому мы с тобой просто сейчас, если перейдем к какому-то конкретике книги Руфь, я думаю, будет замечательно.
Ну, мы обязательно перейдем к конкретике, к книге «Руфь». Я не уверен, что книга «Руфь» – это конкретика современных семейных взаимоотношений христиан или не христиан.
Конечно,
очень
нет.
Сильно не уверен в этом.
Конечно, конечно, нет. У книги другая задача была. Просто мне показалось, что мы можем взять эту ситуацию и какие-то вопросы современности поднять, которые будут актуальны. Но книга, конечно, если мы сейчас вот переходим к книге, книга, она, я бы сказал, о том, то есть у автора была задача взломать тот взгляд, общепринятый на тот момент времени, ну, допустим, к такому народу, как Моав. Да, потому что если мы возьмем несколько стихов из 23 главы Второзакония, из Исхода, то мы увидим, что Моав – это, собственно, люди, которые когда-то не встретили дружелюбной евреев, которые выходили из Египта. Вот. Про них сказано, что и до 10-го колена они не войдут в народ Божий. Естественно, они входили в то число народов, из которых нельзя было брать жен. И, в общем-то, они как-то, ну там даже вот если мы возьмем Второзаконие, там даже вообще не входят. Аммонитяне и моавитяне вообще не должны входить. То есть и мы видим, что какое-то есть создается впечатление, ну какой-то взгляд на моавитян. А когда мы читаем про семью Ноэмини, которая ушла на поля моавитские, и про невесток ее, то мы обнаруживаем, что не такие они и плохие, вот в частности эти две невестки. И они как будто разрушают вот это вот мнение о том, что Моав – это исчадие ада. Вот. И, конечно, книга об этом. Но она, рассказывая об этом, использует самую обычную житейскую ситуацию. Вдова идет за своей свекровью, возвращается в дом не свой, а в дом свекрови, и там устраивает свою жизнь. И это повод поговорить и о современных семьях, и о современных проблемах. Потому что, по сути дела, мы читаем вот в Исходе, в 34 главе, «Не бери из дочерей жен сынам своим, дабы дочери их блудодействовали вслед богов своих, не вели сынов твоих в блуждение всех богов своих». Ну, в общем-то, по сути дела, этот стих используется сегодня для того, чтобы сказать, что надо жениться и выходить замуж только за единоверца. Вот. И это само по себе может быть неплохое направление, но как табу оно вызывает ряд вопросов. Вот. И в частности, в Руфе мы видим, что Ваос, да и, собственно, сыновья Ноэмини, они просто как бы перешагивают через этот запрет. Вот. Так что такое вот дело. И «Руфь» – одна из книг, которая вот очень житейская и очень такая актуальная. Поэтому мне показалось, будет интересно поговорить на эту тему.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим про книгу «Руфь». И напишите, читали ли вы книгу «Руфь» и какие вопросы у вас возникали при чтении этой книги. Если не читали, давайте попробуем поговорить о том, насколько сегодня, например, актуален Ветхий Завет. Ветхий Завет, написанный там тысячелетия назад. Вот. И что он может сказать нам, современным христианам, у которых своя актуальность, свои какие-то проблемы, напишите нам. И также я напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. На самом деле, друзья, мы действительно, и передача «Погружение», оно оказывает, пускай, может, там как не такое широкое влияние, как нам бы хотелось, но оказывает сильное влияние на, собственно, на слушателей, да, и у нас есть, я постоянно общаюсь с людьми, которые слушают по погружению, которые вот из наших вот таких вот достаточно горячих дискуссий с Петром для себя вот выносят очень-очень какие-то важные вещи. Это благодаря, все происходит благодаря вам, поэтому в ссылке вы можете найти ссылочку в описании к видео, пройти по этой ссылочке, и мы очень благодарен вам, если вы пожертвуете посильную для вас сумму, особенно если вы примете решение вот оформить референтный платеж, то есть ежемесячный платеж. Только благодаря вам люди могут увидеть и услышать наш эфир, только благодаря вам мы выходим в эфир, и, собственно, благодаря вам люди, те, кто еще не слышал Евангелие, не видели наш эфир, могут услышать Евангелие, увидеть и услышать наши эфиры. Также, раз уж мы говорили сегодня, говорим о проблемах и семейных проблемах, то если вы оказались в сложной жизненной ситуации, то вам могут помочь наши психологи-консультанты. Звоните на телефон доверия 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вы увидите в шапочке нашего видео этот телефончик. Вам помогут наши психологи-консультанты. Это абсолютно анонимно и бесплатно. Вот скажи-ка, Петр, по-твоему, о чем книга «Руфь»? Я когда ее перечитывал перед эфиром, задумался, а насколько вообще мы с тобой вдвоем можем, скажем, у нас не одинаковое понимание, но хотя бы вот примерные смыслы мы считываем, ну, примерно похожие.
Книга «Руфь» пересказывает содержание о том, как одна моавитская вдова устроила свою жизнь с евреем и от этой и стала прабабкой знаменитого царя Давида. Вот, собственно, вся история.
Ну, на этом мы и заканчиваем наш эфир сегодня.
Да.
Все выводы мы уже сделали.
Штука в том, что по ходу действия мы сталкиваемся с различными установками, которые были у народа Божьего на тот момент времени, в частности, мнение о моавитах, да, о моавитянах. И мы видим, как сама Руфь разрушает эти отношения. Ну, то есть вот этот взгляд, вот этот устоявшийся стереотип, она оказывается очень удивительно покладистой девушкой и искренне любящей свою свекровь и желающей остаться с ней. И при этом она послушная, и при этом она трудолюбивая. Вот. Мы сталкиваемся с очень интересными законами, которые существовали у народа Божьего. Вот. В частности, забота, социальная забота о неимущих, о тех, у кого нет полей, нет тех, кто будет зарабатывать деньги. Мы сталкиваемся с людьми искренними, честными, типа Вооза, который готов помочь вдове, ну и которая испытывает симпатию к ней. Это еще и романтическая история, да. И мы, конечно, сталкиваемся, ну, поднимаются вопросы, а что делать с запретом брать в жены, ну, вот, из других народов женщин. Да? Как быть с этим? И, конечно, просто мы читаем, и за всей этой романтической историей автор вкладывает что-то такое, что должно поменять отношение, может быть, и к этим вопросам, и к иноверцам, и что-то произвести. Не обязательно поменять законы, но поднять вопросы, которые, может быть, на тот момент времени тоже уже были. Да, на сегодня они, мне кажется, стоят очень остро, если мы говорим о браках с неверующими или о браках с другими конфессиями. Вот так вот.
Вот так или иначе, но для тебя центральной линией является брак с неверующим. Для меня это вообще не является центральной линией этой книги. И этот смысл, я понимаю, откуда он считывается. Да? Но как минимум, я, например, почитал, да, перед эфиром, да, когда готовился эфир, как минимум несколько самых разных толкований книги, включая иудаистские, раввинистические толкования, включая, скажем, раннехристианские толкования этой книги. Но у меня вопрос сразу, как бы, вот знаешь, в чем? Почему благочестивые евреи уходят к врагам моавитянам? Тебе не кажется, это вообще странная вся эта история, еще изначальная, да? Когда, собственно говоря, мы уже видим Наимень, когда умирает муж, собственно, говорит, ну, муж когда-то взял Наимень, там ушел, может быть, уже с сыновьями ушел, или сыновья уже родились там, тут уж как бы вот нет такой точной информации, по крайней мере, в книге «Руфь». Вот, и что происходило с ними? Почему они пошли туда? Ну, кроме голода, ну, там был голод, они ушли, пошли питаться.
Вот смотри, как интересно. Я, прежде чем ответить, хочу все-таки сказать тебе, что я не считаю, что эта линия центральная.
Но ты ее уже раза четыре затронул.
Да, я просто хотел ее затронуть, потому что она очень острая и, может быть, на сегодняшний момент одна из самых провокационных и актуальных. Потому что отношение к другим народам, ну, как бы она считывается и в малых пророках, и в других местах Писания. А вот отношения с браками – это вопрос очень острый, и для передачи, мне кажется, самое то. Но если ты хочешь говорить о том, почему они ушли, то я тебе другого ответа, кроме как голод, не дам. Этот автор, написавший Руфь, говорит, да, был голод, но тем не менее, смотри внимательно, на Моавитских полях их принимают. Их принимают, и у них нет такого, вот у моавитян нет отторжения к евреям. Они спокойно выдают своих жен. Извини, этот вопрос опять поднимаю.
Я хочу тебе подчеркнуть, что у них нет в этой книге такого отношения к Израилю, да? Давай вот как-то вот так вот подчеркнем.
Совершенно верно. Я поэтому говорю, автор показывает, что нет, что они гостеприимные, моавитские поля. Возможно, в исторически были периоды, когда действительно это было невозможно, но в этой книге это стало возможно, и опять моавитяне выглядят, ну, довольно-таки неплохо. Вот. Почему они ушли? Был голод. Других объяснений нет, поэтому я и не буду гадать. Был такой комментарий, очень давно я читал, когда Неемия возвращается, комментатор сказал, что это сродни покаянию. Ну, то есть ей не надо каяться, она вернулась, и это вот сродни покаянию. То есть, когда человек в церковь возвращается, то формально ему каяться, может, и не всегда нужно, вот публично, а просто вот рассказ о тех печалях и тех горестях, которые постигли его за пределами церкви, ну, собственно, это и есть покаяние. Вот. Был и такой комментарий. Было ли это предательство? Тоже вопрос очень интересный. Но у меня нет мнения. Автор дает только такое объяснение. Голод, и там они остаются на Моавитских полях жить и пытаются обустроить свою жизнь.
Там, собственно говоря, глава семейства-то и умирает в Моаве, так и не вернувшись.
Да, и при этом смотри, как интересно описывается их жизнь, и как они там жили, описывается, мы можем понять только из того, что говорит Наимень женам сыновей своих. Она говорит, да благословит вас Господь там, за то, что вы были добры к нам и добры к сыновьям. То есть вот такое впечатление создается очень хорошее о жизни на тех полях. Ну аж почему они умирают? Ну люди умирают.
Ну, слушай, знаешь, вот есть тоже вопросы, да, потому что, ну, сыновья умерли раньше матери, да. У матери, по сути, остаются две невестки, тоже тут есть, как бы, не то что вопросы, сколько, ну, скажем, разный подход к толкованию, да, этого всего дела.
Очень хочется приостановить догадки, напомнив всем, что в бытность Христа к нему подошли, подвели слепого и спросили, а кто согрешил? Он или родители, да? То есть вот это вот мнение, распространенное в церквах, что наказывают за болезни и умирают за грехи, ну, его нужно пресекать в корне. Это какое-то суеверие страшное. Как будто люди просто так не умирают от болезни.
Так же Библия говорит о том, что если Бог хочет вразумить человека, он его может положить на одр болезнь, так?
Есть такое? Может и такое быть, но мы так часто и так складно, особенно к своим оппонентам, это применяем, то я скорее отказываться буду, да, потому что вот, может быть, у нас и есть знакомые, которым и хочется сказать, ну вот тебе за это и за то, но я вот точно не хочу это слышать, если заболею. Да, то есть я хотел бы сам разобраться с Господом, вот, особенно если Он это мне делает. Но так или иначе, вот это вот ощущение того, что ты заболел, а тебе в церкви тут же сказали, а, тебе за то и за это, ну, это, знаешь, это прекрасная, замечательная церковь, из которой можно вставать и уходить, безусловно. Вот.
Ну, я оставлю без комментария просто это.
Да, потому что...
Насчет церкви, из которой можно уходить.
Ну, понимаешь как? Ты просто... да, я понимаю, что, может быть, это звучит провокационно, но вот когда мы пытаемся навязать человеку взгляд свой и используем для этого разные моменты его слабости, болезни, смерти родственников, и в попытке доказать, что он не прав, а я прав, ну, по мне это некрасиво и нечестно, и очень некрасиво. Да. использовать несчастье, чтобы доказать свою правоту или указать человеку на недостатки. Ну, неэтично. Вот так я думаю.
Ну, здесь я скорее на твоей стороне. Просто я бы хотел... У тебя сегодня такие очень категоричные заявления, а я хотел бы контроверсию какую-то иметь вот в этом, да? Говорит, вот это и так, но это ну, не всегда так. Вот.
И тут... Не всегда, не всегда. И книга «Русь», она не всегда так. Книга «Русь», она вообще каким-то особняком идет. Поэтому интересная она, потому что она разбивает стереотипы и взгляды о моавитянах. Сама «Русь» разбивает их. Ставь вот бабкой, то есть ставь вот одной из прародительниц Христа. Это интересно.
И это здесь, интересно. Значит, ты знаком с, скажем, с метафорическими традициями толкования книги Руфь? Потому что их достаточно много. Понятно, что Руфь входит в Мегилот, да, в Руфь входит так называемые пять свитков Писаний. Она как раз замыкает этот свиток, и там существуют разные, да, значит, я там поначитался, у меня от некоторых просто волосы дыбом по всему телу как бы было. Например, да, по одной из них наимень символизирует учение Израиля, соответственно, которое вышло для язычников, то есть это даже, значит, такое Божье провидение, что Ноэминь там с мужем ушла, так как это Израиль, в конце концов, замкнутый на себе, вот он все равно в итоге приходит и дает язычникам вот то самое благовестие, да, то самое благовестие о Боге. Понятно, что это, в общем-то, все происходит во времена Нового Завета, да, но тут имеется в виду такой пророческий, значит, немножко смысл этой. А две невестки – это вот две церкви. Если честно, я тебе сразу скажу, я как бы не сторонник этого этой трактовки, но мне показалось, какой-то это такая довольно оригинальная трактовка. Как вообще ты относишься к таким метафорическим толкованиям?
Я их не читаю. Как только я вижу метафорическое толкование, я пропускаю.
То
я
есть вот ты в принципе смотрю. Против метафоры?
Ну, не то чтобы в принципе, но мне кажется, что люди, которые, ну, первые адресаты, которые читали вот эту книгу, а это были доновозаветные люди однозначно, вот, вот они и должны были понять ее. То есть вот как она вот для них звучит, так она и вот и нам сегодня должна звучать. Возможно, я допускаю, что я не прав. Надо читать эти метафорические комментарии. Но у меня к ним аллергия, потому что я некоторых отцов церкви почитал и почитал их метафорические комментарии на притчи Христа. Мне стало плохо, я больше стараюсь не читать. Вот. Это, ну, честное слово, это выглядит...
Может, ты просто смешно. Не умеешь их читать?
Возможно. Я не спорю, но мне они не нравятся. Мне не нравится Сенкевич, вы просто не умеете его готовить. Да?
Вот, то есть, вот, да. Такая... вот, мне кажется, так. Ну, на самом деле, не знаю, в общем-то, труды отцов церкви – это такая очень большая обширная тема, о которой сейчас я не готов, конечно, говорить, но я готов там, да, поспорить насчет разного взгляда. Например, там, опять же, культурный взгляд там, Иоанна Златоуста отличался от взгляда Августина. Да? Это, естественно, их разделяло, в общем-то, достаточно большое количество времени. Да? Но это уже другой немножко вопрос. Но, знаешь, вот один из вопросов книги Руфь, который значит, я бы хотел с тобой обсудить, потому что это не вопрос браков между верующими и неверующими, не потому что я хочу уйти от этого вопроса, да, а потому что мне кажется, что, ну, сведение все к этому контексту и говорить о том, что вот актуальность для нас только в этом, мне кажется, неправильный. Да? Это вопрос, почему Бог нас не избавляет, не то что не, как бы не останавливает от ошибок и трудностей. Как ты думаешь?
То есть ты все-таки полагаешь, что Ноэминь и муж, уйдя в Моав, сделали ошибку?
Я полагаю, что это могло быть. Автор книги, ну, не оценивает их поступок, да? То есть вот, ну, когда мы читаем книгу, там нет осуждения Ноэминь, да? Однозначно автор книги, мы говорим о том, что, в общем-то, книга – это боговдохновенно, и, в общем-то, Бог показывает нам и симпатии наши на стороне Ноэминь, которая возвращается домой, в Израиль, да, и уж тем более на нашей симпатии на стороне ее невест Киров. И, кстати, я вот слушал как минимум 5 проповедей наставлений о том, как невестки должны любить своей свекрови. Вот меня вот эта тема, если честно, слегка вот уже, ну, на оскомину уже, да, на устах. Потому что я тоже считаю, что, ну, да, и я согласен, вообще-то да, но тут все важно, важные детали, скажем так. Потому что этим же смыслом можно так забить человека, в общем, говорить о том, что вот ты вот не слушаешь, и вообще ты своего мнения не должна иметь, потому что вот она старше тебя, ты должна слушать и подчиняться. Особенно, когда она что-то говорит про твои взаимоотношения с твоим мужем, потому что она же мать, она лучше тебя знает. Например.
Ты знаешь, я думаю, что такие проповеди, ну и сама ситуация очень странная, потому что изначально мы знаем, что отделиться от отца и матери, и двое станут одна плоть. Собственно, отделение должно произойти. Вот в этой ситуации просто несчастный случай оставил их вместе. И вот такая связь какая-то.
Я согласен, что вообще, да, я согласен, что да, поступок Руфи очень интересный, да, и очень, ну, читать, показательный, да.
Да, но читать проповеди на тему послушания свекрови, при том, что во время венчания мы все говорим, да, делится от... И мы знаем, то есть мы знаем, какое влияние могут, не всегда, но могут оказывать родители на своих детей в браке, и как это бывает негативно. Я бы вот такие проповеди, ну, не то чтобы, надо слушать. Я не слушал, и поэтому я не могу оценить их. Но само по себе очень интересно, потому что при общем мнении, что отделится человек, вот у Руфи получилось, наоборот, прилепиться к свекрови. Это вот тоже интересный момент.
Но здесь мы не знаем, как они жили, да? Мы знаем уже
конкретно. Знаем, знаем. Они, да, жили очень хорошо. Наэминь оценила 5 из 5. 5 из 5, ей нравились. И поэтому, и именно потому,
причем что ей нравились все невестки, между прочим, да?
Да, да, да. И она хотела их оставить не потому, что она их не любит. Она хотела их оставить, потому что она их любит и считает, что здесь, дома, им будет лучше. Она говорит: найдите себе мужей, они вас прокормят, а я возвращаюсь туда, и я еще не знаю, как меня встретят. То есть вот такой посыл. А привязанность Руфи – это просто что-то из ряда вон выходящее, и поэтому ставить вот это в пример людям, которые еще не потеряли мужей, мне кажется, неправильно.
Как ты весело об этом говоришь. Да. Нет, я, на мой взгляд, как раз здесь есть, вот как раз некоторые отцы церкви, они говорили о Руфи как о пример для христиан, как они должны посвящать себя ближним, служению ближнему. Да? То есть вот это не пример, например, о том, как невестка, например, должна посвящать себя свекрови, а о том, как, что это пример для христиан в посвящении ближнему своему, да, в служении ближнему. Да? В том, что, ну, ты понимаешь, что первые века очень важный момент был – это посвященность и самоотреченность, да, для служения Богу. И вот этот, как бы, пример Руфи, он, конечно же, очень вдохновляет. И я не уверен, что, например, нужно говорить о том, что это вот взаимоотношение. Вообще хорошо бы, чтобы все свекрови так жили бы со своими невестками. А все, ну, невестки, знаешь, то же самое чувствовали по отношению к своим свекровям. Но мы же прекрасно понимаем, что это не всегда так бывает, к сожалению.
Да, но мне кажется, вот все-таки, как бы ты ни крутил, я тебя буду выводить на эту тему, потому что она по-настоящему интересная. Посмотри, как здорово, что Руфь увязалась за свекровью. Она жила с ней бок о бок, они жили рядом. Свекровь у нас из народа Божьего, и живет она по правилам народа Божьего. И моавитянка, придя в эту семью, она видит, как живет эта семья. И она не хочет возвращаться еще, возможно, и потому, что правила этой семьи ей больше нравятся, чем правила жизни той семьи, где она выросла, или того народа, где она выросла. И, возможно, вот это вот самое благовестие, обычное бытовое благовестие, когда мы тем, как мы живем, как мы относимся друг к другу, какие слова говорим друг другу. Вот это и есть благовестие. Да? Вот этим самым благовестием Наэминь, ну, не подкупила, а влюбила в себя Руфь, влюбила в тот народ, потому что Руфь говорит свекрови: «Твой Бог будет моим Богом, а твой народ будет моим народом не на пустом месте. Она прожила много лет с ее сыном, с Наиминью и с отцом. То есть она знает всю семью, и она примерно представляет, какой народ. И она сравнивает. Поэтому вот такое мощное, скажем так, свидетельство о том, как живет народ Божий, для Руфи сыграло, мне кажется, ну, если, наверное, решающую роль. Так что вот такое благовестие вышло.
Ну, здесь важно, ну, давай уж перейдем к твоим, к твоей любимой теме, которую ты хочешь сегодня поднять.
Да, не хочу, что... не хочу.
Что значит «не хочу»? Ты 4 или 5 раз ты на нее выходил сегодня. Я мужественно тебя разворачивал к смысловым значениям этой книги.
Смотри, в воскресенье, не буду говорить где, не буду говорить в какое воскресенье, одно из последних воскресений, в прошлом месяце, скажем так, я был в церкви, где ко мне подошли и рассказали историю. Сестра вышла замуж за неверующего. Что делать, отлучать или ставить на замечание? То есть, да, вот вопрос. А спустя какое-то время ты мне звонишь, а я, ну, этот вопрос, он нерешенный. Это им решать. Они там, пусть у Бога мудрости запрашивают решение. Это, слава Богу, не мой вопрос. Да, не в моей церкви, и хорошо. Вот. Но этот вопрос не оставляет меня, потому что я тоже в жизни сталкивался с этим. И, скорее всего, еще столкнусь. Да, когда верующие девочки, не найдя себе мужчину в церкви, ищут там. Вот. И когда ты... а параллельно я читаю Руфь. Просто я ее читал. И, естественно, те вопросы, которые задавали мне, наложились на эту книгу. И когда ты мне позвонил и спросил, что говорить, я сказал, давай о Руфе поговорим, потому что именно вот эти два события, ну и актуальность этих событий, она подталкивает меня говорить об этом. Потому что на самом деле однозначных ответов нет. Я знаю классические ответы баптистские, и я знаю, как поступают с такими девочками, и я знаю очень много историй, и это, я бы сказал, ну не перфект, не совершенство. Есть что-то лучшее, наверное, его стоит поискать. Вот. Поэтому, когда вот ты меня спросил, я говорю, давай о Руфе, и именно эта часть меня более всего волнует. Она не самая главная в этой книге, но она там есть. Она там есть однозначно.
Ой, как интересно, ты говоришь про девочек, но мальчики этим не занимаются, да?
Мальчики, безусловно, этим занимаются, но девочек в церквях больше.
Вот, ну, как бы это не точно, тут опять же тоже нужно, но чисто статистически, может быть, я с тобой соглашусь, тоже не, смотря где, да, но я, когда ты говорил про эту историю, да, конечно же, брак Ваоза и Руфи часто, вот та самая страна, за которой ты сейчас переживаешь, да, она ставит в пример, ну, вот так. Посмотрите, она же моавитянка, да, а он-то, в общем, еще и знатный человек, более того, весьма знатный человек, да, и, собственно говоря, ну, вот, Руфь родила, собственно, ну, не кого-нибудь, а там отца, да, царя, в конце концов, да, там, и так далее, да, получается, хорошо, замечательно. В Библии есть пример того, что такие браки, это, в общем, нормально, да?
Я бы сказал, что это пример ненормального брака. Просто он существует в Библии. И при общих тенденциях отношения к моавитянам и к моавитским женщинам, учитывая вообще, как появился, кто прародительница моавитян, это старшая дочь Лота, да, и кто как вообще появляется этот народ, то есть это все компрометирует этот народ, компрометирует этих женщин. Но Руфь, она разбивает момент, вот эту вот ситуацию и говорит, ну, она не говорит, автор говорит, есть исключения, и, может быть, они не так редки, как нам хочется представить. И, возможно, вот то, что ты говоришь о том, что нужно рассматривать каждую ситуацию в отдельности, рассматривать все существующие обстоятельства, вот это и есть выход, да, чтобы не зачесывать всех под одну гребенку. Общее направление всем и так известно. Мы прекрасно понимаем, что когда верующий и неверующий соединяются, то верующий является частью тела Христова, а неверующий этой частью не является. А вот соединяясь вместе, они одна плоть. И вот это разделение проходит между ними. Прям, да, это вот заложенный конфликт, как бы будущий. И это все понимают прекрасно. Поэтому пытаются предостеречь и мальчиков, и девочек, пытаются им рассказать. Вот. Но когда случаются, и вдруг мальчики и девочки вдруг хотят выйти замуж или жениться, и они это делают, то тогда в церкви поднимается большой вопрос, что делать с ним. Вот. Один старый пастор мне рассказывал, что они, это еще в Советском Союзе было, вот, они девочек этих отлучали, которые выходили замуж за неверующих ребят. Значит, эти ребята, ну, то есть по разным там данным, какие-то приходили в церковь, какие-то нет, но что с девочками было? Спустя год их там, они каялись, они приходили, спустя год их восстанавливали, и они спокойно продолжали ходить в церковь. И когда первая девочка так сделала, вторая, третья, они поняли, вот механизм, он отработан. Через уход из церкви, пожалуйста, можно спокойно жениться и возвращаться. Какие-то мужья пришли в церковь, какие-то не пришли, но большинство девочек сохранили себя в церкви. Вот. И когда они поняли, что такой механизм работает, когда уже пасторы поняли, что это механизм, и он работает, он отработан, отлаженный, они перестали отлучать. Они возложили вот ответственность на самих девчонок, разговаривая с ними, и на ребят, которые собирались это делать. И этот момент, эта ситуация, которая мне рассказана была еще там, лет 15 назад, я тогда не придал особого значения, но сейчас она интересно звучит. Да? Просто потому, что эти вопросы стоят перед молодыми пасторами. Вот, и что делать? Как быть? Как
я вообще внесу, настраивать? Я внесу небольшую, скажем, в твою стройную систему небольшой сомнительный аргумент. Потому что если внимательно читать книги Руфь, то брак Воза состоялся уже после того, как, я сейчас буду говорить как очень консервативный баптист, после того, как Руфь, в общем-то, с нашей точки зрения, да, с точки зрения евангельских баптистов, стала возрожденной христианкой. Она приняла Бога своей свекровью, да, и она стала, собственно говоря, частью народа. Она приняла, она вошла в этот народ. Другое дело, как народ к ней реагирует, другое. Но это факт. Это факт, который мы читаем в книге.
Нарушив тем самым Писание, которое сказано, до десятого колена не входит. Да?
Что то угодно, походу, да, но факт остается, факт остается фактом. Да? Она уже принадлежала к этому народу, по сути, духом, и верила в Бога и поклонялась Богу своей свекрови. Да?
Да, безусловно.
То есть, если строить, если так вот строить четко жесткую систему, то, пожалуйста, пускай человек покается. You're welcome.
Ага, ну тогда вопрос еще проще. А что тебе такого сказать, что ты веришь, крестись и женись? Что это такого? У меня был эпизод в жизни, когда я готовил к венчанию одного молодого человека, но он так торопил меня, что у меня сложилось впечатление, что он к определенной дате меня торопит. А я не был уверен до конца. И я говорю, слушай, вот не все ли ради брака ты делаешь? То есть ты хочешь сочетаться с Христом, потому что любишь свою избранницу. Может быть, честнее было бы сочетаться с избранницей, потому что ты ее любишь, а не сочетаться с Христом, потому что ты любишь избранницу. Вот. И вот это выяснение, любишь ли ты Христа и сочетаешься ты по какой причине. То есть мы, соблюдая формальности, или подталкиваем людей на соблюдение формальности для того, чтобы они сочетались. То есть мы выставляем...
Я, конечно, говорю не о формальности, да.
Да, то ты говоришь о Руфе как не о формальности. Но когда мы говорим, вот такие правила выставляем, не подталкиваем ли мы молодых людей? Кстати, я отказал этому человеку в крещении. Он нашел другого пастора, который покрестил его, и другой пастор их венчал. Все нормально у них. То есть они молодцы. Они все вовремя по датам сделали. То есть
ты перестраховался.
Но у меня, да, вот я не хотел идти против совести. И у меня до сих пор есть вопросы. Если мы хотим, чтобы они сочетались, если любят друг друга, то почему мы заставляем их, или, скажем так, Христа делаем, отношения с Христом делаем заложниками отношений между ними? То есть любил бы он Христа, если бы не надо было жениться? Вот это вопрос тоже очень большой. Вот. И мне кажется, что это тоже тема, одна из тем, которые можно рассматривать. Получается, что, ну еще раз повторюсь, получается, что если я люблю верующую девушку, но сам не верующий, мне достаточно сказать, что я верю в Христа, пройти определенный круг, креститься, и она моя, а дальше уж как пойдет. То есть получается, что мы заставляем любить Христа, потому что мы возлюбили девушку. Но это неправильно. Правда? Вот если я люблю девушку, и глядя на нее, и живя с ней, и удивительно живя с ней, я понимаю, что вот такую девушку мог только Бог сделать, там, да, и только вот он ее мог воспитать, и после этого становлюсь, влюбляюсь в Христа. Вот так, мне кажется, более естественно и правильно. Да? А мы заставляем ребят ну, как-то делать. И потом появляются конфликты в семьях. А он неверующий, да, она такая верующая, вы еще и не знаете, какая она. И так далее, и так далее, и так далее. То есть я не говорю, что всегда так, но иногда бывает и так. И когда мы заставляем ребят, ну и как не заставляем, а ставим условия доступа к нашим девушкам покаяния или возрождения, то это мы заставляем их возродиться, а не Бог. И вот здесь вот такой вопрос большой к нам. Мы кто? Тоже один из вопросов, который вот на сегодняшний день стоит и очень остро стоит. В книге «Руфь» действительно все было очень красиво. Она действительно сказала это сначала свекрови. Это правда. И ее желание быть с Богом, глядя на свекровь. Но она уже была жената, и она уже... То есть она женилась на сыне Наимине.
Вышла замуж.
Да, вышла замуж за сына Наимине, не меняя своего моавитского вероисповедания. Она его по ходу поменяла. Понимаешь, в чем разница? Она пришла, потому что уже знала. А мы заставляем до того, как они знают Бога, полюбить его. Вот такой вопрос, вот такой тебе разворот. И мне кажется, что сегодня еще один момент хочу отметить, который мне тоже не нравится. Когда мы говорим, мы живем в культурно-православной стране, мы живем в стране, где много конфессий, там, пятидесятники, харизматы, евангельские христиане, баптисты, отделенные баптисты, там еще адвентисты, да, и когда мальчики и девочки встречаются из разных конфессий, в первое отношение, конечно, настороженно, да, ну, потому что мы-то самые лучшие. У нас-то все самое правильное.
Это же правда.
Ну, конечно, да, да, да. Вот, Игорь, спасибо тебе, дорогой. С твоим чувством юмора я далеко пойду. Это же правда, да. Вот я однажды слушал записи одного харизмата, ну, не буду говорить кого, вот, и он как-то передал свое отношение к баптистам. Он сказал, ну, я же не какой-нибудь баптист. У меня на поклонении ноги выше головы. То есть ты понимаешь, да? То есть это мы так смотрим, а они тоже смотрят, что они самые лучшие. Православные смотрят, что они самые лучшие. Католики, что они самые лучшие. А люди, которые встречаются в межконфессии, они попадают вот в этот капкан нашей вражды. Это такие капулети и как их там вторые?
Мантеки.
Мантеки, только размноженные. То есть бесконечная возня межконфессиональная мешает людям плодиться и размножаться. Реальность очень такая получается.
Подытожим, да, друзья, вот все, что вы сегодня слушали от Петра Морозова, это мнение Петра Морозова, и редакция передачи «Погружение» выражает свое, выражает, что мы не всегда согласны с мнением Петра Морозова. На самом деле, я все-таки считаю, что вопрос о духовном возрождении – это не вопрос формальности, не вопрос крещения, это не вопрос каких-то формально произнесенных молитв.
Но он не
молитв.
Должен быть заложником вопроса взаимоотношений.
И да, для меня очень, да, для меня очень важно, чтобы здесь церковь, конечно же, вот руководствовалась прежде всего не формальной буквой, а духом, да, Евангелия, и дух этот Евангелия выражен в любви. Вот дальше просто у нас нет времени. Спасибо большое, Петр, за такую горячую дискуссию. Друзья, каждый четверг мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные вопросы жизни, в том числе и вопросы спутника жизни и счастливой семьи, надеюсь на это. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.